Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Ольга Генералова. Сегодня в выпуске. Франция отказалась поставлять «Мистраль» России. Аль-Каида объявила о создании крыла в Индии. На рынок в Китае попало 90 миллионов отравленных капсул. Военные корабли «Мистраль» не будут отправлены из Франции в Россию. Такое решение Франсуа Олланд принял в связи с накалившейся обстановкой на востоке Украины.
В четверг утром французский вертолетоносец типа «Мистраль» по-прежнему был пришвартован в порту Сен-Назера у французского Атлантического побережья. А 400 российских моряков по-прежнему проходили на судне обучение. Этот корабль, согласно контракту, должен быть поставлен России в грядущем октябре. Однако, согласно письменному заявлению президентской администрации Франсуа Олланда, выпущенному в среду, военное судно останется в порту. Всего по договору Франция обязана построить для России два вертолета-носца. Первый должен был поступить на вооружение российского флота в 2014 году, а второй в 2015. Однако из-за событий на востоке Украины Франция приняла решение задержать поставку заказа. Отчасти это было сделано и из-за нарастающего давления со стороны европейских и американских партнеров. При этом, согласно контракту, стоимостью 1 миллиард 200 миллионов евро за невыполнение условий договора Париж должен будет заплатить России штраф в размере 1 миллиарда 100 миллионов евро. На прошлой неделе президент Франции Франсуа Олланд сказал, что если войска России действительно находятся на территории Украины, то это негуманно и недопустимо. Москва тем временем полностью отрицает свою вовлеченность в конфликт на востоке Украины. Министр иностранных дел Франции, выступая на французском телевидении, выразил надежду, что ситуация изменится, и его страна сможет поставить вертолетоносцы России в ближайшем будущем.
В районе Голландских высот возобновились бои между сирийской армией и повстанцами. Ранее группировки, связанные с Аль-Каидой, захватили в плен более 40 миротворцев ООН из Фиджи.
На сирийской территории близ границы с израильскими Голландскими высотами виден дым и слышны взрывы. Вооруженное противостояние между армией Сирии и повстанческими группами в этом районе набирает обороты. Несколькими днями ранее боевики, сражающиеся с войсками Башара Аль-Асада, напали на два пункта наблюдения на границе, где находились миротворцы ООН. Им удалось захватить в плен 44 представителя армии Фиджи. Также около 70 миротворцев из Филиппин два дня оставались в осаде. Позже их успешно вывели из оцепления. Границы между обеими странами уже 40 лет находятся под наблюдением миротворцев ООН. Их сюда направили для контроля за прекращением огня между Сирией и Израилем. До 1967 года голландские высоты были частью сирийской провинции Кунейтра. Однако по итогам шестидневной войны перешли под контроль Израиля и стали спорными территориями. На пунктах наблюдения расположено более 1200 голубых касок из Индии, Ирландии, Непала, Нидерландов, Фиджи и Филиппин. Австрия, Япония и Хорватия ранее вывели отсюда свои войска в связи с ухудшающейся ситуацией с безопасностью. Тоже после осады сделали и Филиппины. Теперь Организация Объединенных Наций прилагает усилия для освобождения фиджийцев, которые по-прежнему остаются в плену. Боевики говорят, что напали на пункты наблюдения по той причине, что миротворцы защищают Израиль.
Албания направила вторую партию военной помощи в Ирак. Помогает ей в этом партнер по НАТО – Канада.
Албания направила вторую партию военной помощи иракским курдам, которые борются с боевиками Исламского государства. Сделано это было во вторник на канадском военном самолете во время визита в страну министра иностранных дел Канады Джона Берда. Перед отправкой он осмотрел груз в сопровождении министра обороны Албании Мими Кадели. Бывшая коммунистическая республика, ныне член НАТО, пожертвовала для иракских сил 22 миллиона патронов, 15 тысяч ручных гранат, 32 тысячи мин различных размеров и 20 тысяч реактивных гранат. Власти Албании стали одними из первых, кто пришел на помощь иракским курдам в рамках международной коалиции в борьбе с терроризмом. Тирана также пожертвовала 10 тысяч автоматов Калашникова Афганистану. Огромный запас оружия советского и китайского производства остался у страны после правления диктатора Энвера Хаджи.
В Индии появилось крыло Аль-Каиды. Об этом объявил лидер группировки в своем 55-минутном видеообращении. Об этом подробнее.
Лидер Аль-Каиды Айман ас-Завахири в среду сообщил о формировании индийской ветки своей военизированной группировки. Он добавил, что его организация будет распространять исламское правление и поднимет флаг джихада над всем субконтинентом.
«Мои мусульманские братья, я объявляю для всех мусульман мира и особенно для индийского субконтинента о создании новой ветки Каидат аль-Джихад».
Ас-Завахири также объявил о верности афганскому лидеру Талибана Мухаммеду Омару. Как предполагается, этим он хотел показать, что не признает и не подчиняется главе исламского государства Ирака и Леванта. Лидер этой группы, которая недавно захватила часть Ирака и Сирии, объявил себя халифом и призвал всех мусульман подчиниться ему. Ас-Завахири также сказал, что формирование крыла Аль-Каиды в Индии является важным событием для мусульман в Бирме, Бангладеш, индийских штатах Ассам и Гуджарат, включая город Ахматабад, а также спорной области Кашмир. Он добавил, что группировка спасет местных мусульман от несправедливости и подавления. По мнению экспертов, это заявление является знаком того, что стареющее руководство Аль-Каиды пытается состязаться за влияние с исламским государством. Последнее начало активно набирать новых молодых членов по всему миру. Оно также объявило халифат на больших территориях приграничных районов Ирака и Сирии. Исламское государство Ирака и Леванта откололось от Аль-Каиды в 2013 году, начав борьбу за контроль в Сирии. Там сторонники лидера ИГИЛ Аль-Багдади проводили обезглавливание, распятие и массовые казни. Заявления Аль-Багдади вызвали критику со стороны исламских богословов, а также лидеров мусульманских организаций. По мнению некоторых политологов, ИГИЛ является клоном Аль-Каиды.
В четверг правительство Японии начало работу в новом составе. Премьер-министр провел перестановки, чтобы усилить свои рейтинги и влияние. Впрочем, японцы высказываются о новом кабинете в основном скептически.
Японский премьер-министр Синдзо Абе начал рабочий день четверга с новым кабинетом министров.
«Сегодня я начну с чистого листа, а также с новым зарядом энергии, чтобы восстановить экономику и оживить региональные сельские зоны».
В среду Абе объявил, что главным приоритетом нового кабинета будет выведение страны из хронической дефляции, то есть снижение индекса цен. Впрочем, аналитики выражают скептическое отношение к перестановкам в правительстве.
«Вчера Абе сказал, что главная идея его нового кабинета – это абеномика, и это кабинет, основанный на определенной идеологии. Большинство его членов поддерживают визиты в храм Ясукуни. Они поддерживают пересмотр истории. Этот кабинет не протянет ветви мира Китаю или Южной Корее».
Перестановки в кабинете – попытка Абе усилить единство в партии, а также улучшить свой образ в глазах избирателей. Впрочем, японцы на улицах также относятся к новым министрам без особого энтузиазма.
«Они говорят, что абеномика то, абеномика сё, но на обычных людях это не очень отразилось. Конечно, это правда, что зарплаты повышаются, но ведь и налоги тоже растут, не так ли?»
Среди новоназначенных министров 5 постов достались женщинам, включая пост министра торговли и индустрии. Его заняла 40-летняя Юко Абути, дочь бывшего премьер-министра Кейдзо Абути.
«Я не думаю, что они видят людей, которые действительно страдают. Даже несмотря на то, что у нее самой есть дети, ее родители тоже политики, поэтому она не может понять чувства обычных обывателей с хозяйством и детьми, и при этом без заработка».
Поддержка Абе, который обещал восстановить экономику, а также усилить позиции страны в плане безопасности, снизилась до 50%. Это не самый худший показатель для Японии, однако он все же ниже изначальных рейтингов политика, которые достигали 60%.
На рынок в Китае попали десятки миллионов отравленных капсул для лекарств. Их производили с использованием хрома.
На китайский рынок попало 90 миллионов токсичных капсул для лекарств. В них большое содержание хрома. В настоящее время полиция пытается выяснить, в чьем распоряжении находятся капсулы и сколько уже успели купить потребители. Об этом государственные китайские СМИ сообщили в четверг. Днем ранее полиция арестовала 11 человек в уезде Нинхай в восточной провинции Чжэцзян. У них в арендованном цеху изъяли 440 тысяч капсул и более 800 килограммов сырья и других материалов. Вместо желатина животного происхождения банда использовала дешевый промышленный желатин из кожаных обрезков, которые обрабатывались хромом. Около 90 миллионов таких ядовитых капсул было произведено и продано в период с февраля по июль. Проблема токсичных лекарств в Китае достаточно распространена. Капсульная упаковка популярна в традиционной китайской медицине. Недобросовестные производители придумывают различные способы, чтобы снизить затраты на производство.
Далее в выпуске. НАСА опубликовала снимки большой активности Солнца. Африканцам грозит голод из-за Эболы. В Нью-Йорке столкнулись модники и природозащитники. Тадж-Махал воссоздали из золота и серебра. На Солнце зафиксирован ряд мощных вспышек. Это запечатлела космическая лаборатория НАСА. Давайте посмотрим.
Активность Солнца на прошлой неделе была достаточно высокой. Согласно данным, полученным космической лабораторией НАСА, на светиле был зафиксирован ряд мощных вспышек. Позже на сайте НАСА появились их фотографии, сделанные обсерваторией солнечной динамики. Еще 24 августа были зафиксированы сразу 9 вспышек. Самая мощная из них продолжалась 24 минуты. В понедельник произошли еще 5 вспышек, во вторник – 4. По мнению ученых, Солнце преодолело самую активную фазу своего цикла, который длился около 11 лет. При этом эта активная фаза была недостаточно интенсивной. На Солнце зафиксировали всего 70 пятен, в то время как в прошлом цикле их было 130. Наука пока не доказала, что повышенная активность светила каким-то определенным образом влияет на погоду на Земле. При этом уже точно известно, что вспышки на Солнце вызывают техногенные катастрофы. Они также влияют на зоны земной атмосферы, где перемещаются сигналы GPS и радиосигналы. Так, в 1989 году из-за вспышек на Солнце в Канаде на 9 часов отключилась подача электроэнергии. Некоторые ученые предполагают, что низкая активность Солнца может привести к общему снижению температуры воздуха на Земле.
Из-за эпидемии Эболы нескольким африканским странам угрожают нехватка продовольствия и повышение цен. Международные организации ищут пути выхода из сложившейся ситуации.
Самая масштабная в современной истории эпидемия Эболы грозит африканцам нехваткой урожая и ростом цен на продукты питания. Об этом объявили в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По мнению экспертов, проблема в ближайшие месяцы будет только усугубляться. Особенно тревожная ситуация в Либерии, Сьерра-Леоне и Гвинее. Эти три страны были больше всего затронуты эпидемией. С марта от лихорадки там умерло не менее 1550 человек.
В этих трех странах, наиболее затронутых Эболой, сельскохозяйственная и продовольственная ситуация действительно удручающая. Я должен сказать, что положение очень серьезное. Мы должны что-то сделать, и действовать нужно немедленно.
Ограничение на передвижение людей и создание зон карантина для борьбы с эпидемией вызвало среди местных жителей панику. Они начали массово скупать продукты. Из-за этого началась нехватка продовольствия, а цены поползли вверх.
В этих местах фермы бедных крестьян были заброшены. Было сильно ограничено передвижение людей, передвижение товаров, торговля, коммерция. Это все повлияло на цены, а также на наличие продуктов. То есть люди или больше не могут позволить себе купить продукты, или этих продуктов просто нет.
Эксперты говорят, что болезненно на людях скажется и запрет на потребление мяса диких животных. Они также почувствуют нехватку пальмового масла и кокоса. Цена на съедобное тропическое растение маниок, которое очень распространено в африканских странах, с начала августа возросла на 150%. При этом инфляция вызывает еще большее подорожание продуктов. Кроме того, на общую ситуацию влияет закрытие границ и остановка международной торговли. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН уже одобрила экстренную программу по доставке 65 тысяч тонн продовольствия 1 300 000 затронутых людей. Как ожидается, это будет выполнено в течение 3 месяцев.
В Швеции из-за ливней чуть не утонул автобус. Пассажиров эвакуировали пожарные.
Сильные дожди на юге Швеции привели к тому, что в воскресенье остановилось движение на главных автотрассах. В третьем по величине городе страны Мальмё пришлось эвакуировать людей из затопленных автобусов. Транспортные средства застряли в луже под мостом, после чего вода начала подниматься. На помощь прибыли пожарные. Они эвакуировали людей через окна при помощи лестницы.
Водитель съехал вниз и застрял, не мог выбраться. Потом подъехал другой автобус, и водитель просигналил ему, чтобы тот остановился. Но поскольку тот автобус ехал с другой стороны, там было еще больше воды. Вода все прибывала и прибывала. Каждые две минуты воды было все больше и больше.
Было очень неприятно. Вода поднималась, сидений не было видно. Мы разговаривали со спасательной службой 112 несколько раз, но они так толком ничего и не сказали.
В регионе отменены многие поезда и автобусы. Местных жителей попросили оставаться дома. Спасатели помогают выбраться людям из затопленных машин.
Вода заливалась в машину все больше и больше. Мы попытались выбраться, но в конце концов так и не смогли. Так что мы были счастливы, что кто-то пришел на помощь.
Кроме коллапса на дорогах, много домов также осталось без электричества.
Испания вернула Колумбии древние артефакты. Среди предметов – старинная керамика возрастом 3000 лет.
Испания вернула Колумбии одну из крупнейших в мире коллекций археологических ценностей доколумбовой эпохи. Предметы старины выставили на публичное обозрение в здании Министерства иностранных дел в Боготе. Всего их 691. Когда-то эти древности вывезли из Колумбии незаконным путем. В переговоры по возврату было вовлечено много сторон, и длились они около года. Глава колумбийского МИДа поблагодарила всех за содействие.
В страну вернулся 691 археологический предмет, чья значимость практически неоценима. Они принадлежат к нескольким культурам. Несколько сторон прилагали свои усилия много лет. Министерство культуры, Министерство юстиции, наше посольство в Испании, правительство Испании. Особую благодарность хочу выразить правительству Испании.
Ценности переправляли из Мадрида в Боготу на корабле. Это заняло 3 недели. Среди артефактов и 3000-летняя керамика. Древности были изъяты в Испании еще в 2003 году в рамках дела о незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Пока суды решали, кому они принадлежат, их выставляли в Музее Америки в Мадриде. И вот теперь, спустя 11 лет, они вернулись на родину. Ранее в этом году важные артефакты вернули Колумбии еще несколько стран, включая Панаму и Бельгию. Но эта коллекция из Мадрида самая крупная.
Это часть стараний, которые прилагает Министерство культуры, чтобы вернуть домой все ценности. Они находятся за границей после того, как были вывезены из Колумбии незаконными путями и являются частью колумбийского наследия.
Уже в 2015 году возвращенные артефакты можно будет увидеть в рамках крупной экспозиции, которую планирует организовать Министерство культуры Колумбии.
В Нью-Йорке столкнулись модники и природозащитники. Камнем преткновения стал креативный показ мод, который устроили в каретах, запряженных лошадьми. За права последних и выступают зеленые.
Дизайнер Виктор де Соуза, среди клиентов которого Леди Гага, Кэти Перри и Мадонна, решил использовать для демонстрации своей весенней коллекции 2015 кареты, запряженные лошадьми. Такие часто можно встретить на Манхэттене, они катают туристов. Однако моделей уже поджидали протестующие. Для многих нью-йоркцев эта тема болезненная. Они считают подобное использование лошадей в центре мегаполиса негуманным. К слову, такое мнение поддерживает и новый мэр Нью-Йорка. В противовес плакатам защитников животных модели держали свои небольшие надписи в поддержку традиции катания в каретах на Манхэттене. Впрочем, как видно, они все же немного сконфужены. Сам дизайнер на каретный показ не явился. Мнения нью-йоркцев разделились.
Я всей душой за такой показ. Надеюсь, они сделают это снова. Ну а я буду здесь и в дождь, и в снег. Я большая любительница животных. Думаю, если лошадям не нравится делать то, что они делают, то нужно выбирать более уместный способ демонстрировать моду. Но на самом деле я мало знаю о проблеме, чтобы формировать уверенное мнение.
Я понимаю, почему люди протестуют здесь из-за животных, но лично для меня это не проблема.
О, да, это очень странно, но в конце концов это Нью-Йорк.
Что касается дизайнера Виктора де Соуза, то сразу после мероприятия в каретах он показал эту же коллекцию на обычном подиуме.
В Австралии кошка спасла хозяина при пожаре. Животное разбудило человека, и тот смог своевременно выбраться из горящего дома.
Эту полосатую кошку по кличке Салли назвали героем. Животное разбудило своего хозяина, когда его дом оказался в огне.
Она прыгнула мне на голову и как будто закричала на меня. Она меня разбудила, в противном случае я бы не проснулся.
Крейг взял Салли из кошачьего приюта несколько лет назад. И вот теперь, как выразились австралийские СМИ, кошка отплатила хозяину за доброту.
Его предупредила кошка. Он выбрался из дома. Пожарные обнаружили дом уже на последней стадии возгорания. Огонь, похоже, перекинулся с буша. Так что очень хорошо, что владелец дома выбрался из него вовремя. Это счастье, что я жив. Но да, можно заменить вещи, но не воспоминания. Все фотографии сгорели. Поездки в Канаду, катание на лыжах в других странах. Все это пропало.
Теперь Крейг какое-то время планирует жить у соседей, пока не восстановит дом.
В Испании установлен рекорд по самому массовому заплыву кайтсерферов. Организовала его юная любительница этого вида спорта, завоевавшая всемирное признание.
Девятикратная чемпионка мира по кайтсерфингу Гизела Пулида и глава Ассоциации профессиональных кайтбордеров Хавьер Перес-Долсет возглавили огромную группу из 352 любителей этого водного вида спорта, которые одновременно проскользили по волнам на своих бордах. Они собрались в самом южном испанском городе Тарифа, чтобы побить рекорд Гиннесса. Все произошло в теплых водах Гибралтарского пролива. В этом месте всегда ветрено, что обеспечивает прекрасные условия для кайтсерфинга. По команде участники мероприятия взяли свои кайты, встали на доски для серфинга и отправились на покорение волн и ветра. В этот день ветер дул с Леванта, то есть с материка в восточной части Средиземного моря. Он был настолько сильным, что многим кайтсерферам было сложно добраться до берега в конце заплыва. Прошлый рекорд был установлен в 2013 году. Тогда на воду одновременно вышло 318 профессионалов и любителей. Город Тарифа является излюбленным местом виндсерферов и кайтсерферов. Кстати, отсюда можно разглядеть даже горы Марокко, находящиеся по ту сторону пролива.
В Мексике установили рекорд. Соорудили традиционную лепешку с мясом длиной 85 метров. Давайте посмотрим.
Что весит больше тонны в длину 85 метров и может накормить сотни человек? Правильно, гигантская лепешка с мясом. В Мексике это блюдо называют энчилада. Недавно его увеличенную копию приготовили в мексиканской столице, чтобы отметить второй ежегодный фестиваль, посвященный этому традиционному деликатесу. Действо происходит на окраине Мехико в районе Истапалапа. Его цель – продвигать местную культуру и традиции, а также способствовать развитию местных заведений питания. Фестиваль организовывают власти, приглашая к участию рестораны из округи.
При помощи таких мероприятий мы поддерживаем гастрономическую индустрию, которая во многих районах в упадке. У ресторанов появляется возможность предоставить свою продукцию большому числу людей. Это не только развивает семейные ценности, но и поддерживает экономику.
В этом году энчилада получилась на 15 метров длиннее, чем в прошлом. Она включила несколько секторов, каждый из которых имел свои ингредиенты и свой вкус.
Они поддерживают одну из наших традиций. Энчилады могут быть многих видов. Их готовят с насекомыми, морепродуктами, креветками, бананами. Есть много видов. Это наше угощение.
История создания энчилады уходит корнями еще во времена цивилизации майя. Блюдо включает лепешку, которую заполняют говядиной, овощами, сыром и обязательно острым соусом. Подается энчилада теплой.
Власти Египта пытаются вернуть былой поток туристов. Постоянные атаки боевиков и протесты в крупных городах отпугивают путешественников от этой страны. Власти говорят, что сфера достопримечательностей находится на грани банкротства.
Пляжи, пальмы, прозрачные воды Красного моря, чарующие пейзажи и абсолютное спокойствие. Эти курорты, расположенные в районе египетского города Хургада, находятся вдалеке от беспорядков и политического кризиса, охватившего страну. Но пока земля фараонов не может вернуться к былым показателям туристического сезона 2010 года. Не помогают ни рекламные кампании, ни привлечение инвестиций, ни снижение налогов. И если в отельном бизнесе кое-какие улучшения все-таки наблюдаются, сфера египетских достопримечательностей находится в полном упадке. А ведь она когда-то была ключевой в этой отрасли и приносила больше всего прибыли. Сегодня же иностранные гости опасаются ездить в Каир, Асуан и Луксор. Например, в один из дней египетский музей в Каире посетило всего около 60 иностранцев. При этом до начала восстаний в 2011 году ежедневно туда приезжало более 10 тысяч туристов. Министерство по делам древности Египта говорит, что ему не хватает денег, чтобы выдавать своим сотрудникам зарплату. И это не учитывая проекты по реставрации, которые также нужно спонсировать. На данный момент ведомство организовывает фестивали для туристов, обещает отменить двойное налогообложение для авиакомпаний и привлекает инвесторов выгодными предложениями. Активизировавшиеся исламистские боевики в прошлом наносили свои удары вдалеке от египетских курортов. Однако в мае прошлого года все изменилось. Тогда смертник подорвал себя в туристическом центре Шарм-эль-Шейх. Погиб солдат, еще 8 человек получили ранения. Кроме того, в феврале 3 жителя Южной Кореи погибли после того, как их туристический автобус наехал на мину в Южном Синае возле границы с Израилем. Чиновники в сфере туризма говорят, что сектор пострадал, однако надежда на восстановление есть.
Как компания мы понесли ущерб, чтобы сохранить наш бизнес в небольшом городе. Но мы постарались за это время улучшить качество наших услуг. То есть мы использовали это время для совершенствования. Это было дорого, но если есть упорство и цель, то продолжить всегда можно.
Те туристы, которые продолжают приезжать на египетские курорты, говорят, что их нестабильная ситуация в стране не пугает.
Мы все должны поверить в Египет. Мы должны приложить усилия все вместе, поскольку это прекрасная страна. Почему нужно уезжать? Здесь вы можете получить все, что захотите.
Тадж-Махал, а точнее его уменьшенный в 100 раз вариант, воссоздали из золота и серебра. Постарались индийские умельцы. Давайте посмотрим.
Это уменьшенная точная копия знаменитой мечети мавзолея Тадж-Махал, сделана из серебра, золота и бриллиантов. Над ее созданием трудились 35 мастеров из индийского штата Мадхья-Прадеш. Белого металла ушло 400 килограммов, желтого – 10. Стоимость того, что получилось, оценивают почти в 19 миллионов долларов США. Бизнесмен, который инициировал проект, является настоящим поклонником индийского мавзолея 17 века.
Мы создали точную копию старинного Тадж-Махала. Она сделана вручную и должна стать мировым рекордом. Мы попробуем попасть в книгу рекордов Гиннесса. Наша модель состоит из 30 тысяч деталей. Каждый минарет, резьба, надпись – все как в настоящем Тадж-Махале.
Все двери в копии тоже в точности подражают оригиналу. Для украшения мини-мечети использованы 8 бриллиантов.
Там 32
двери, 25 ваз, а снаружи перила сделаны из золота. Некоторые двери мы инкрустировали 2 бриллиантами по 2 карата. Всего получилось 8 бриллиантов.
Кстати, никто из мастеров не имеет специализированного образования, однако им это не помешало, потому что они вложили душу.
Мы работаем над этим проектом Тадж-Махала. У нас команда из 35 человек. И хотя мастера не имеют специального образования, они создают точную копию настоящего Тадж-Махала. Никаких компромиссов.
Настоящий Тадж-Махал находится в городе Агра. Его построил падишах империи Великих Моголов в память о своей жене, которая умерла во время родов их 14-го ребенка. Позже в мавзолее похоронили и самого падишаха. Достопримечательность привлекает ежедневно около 20 тысяч туристов. 30 лет назад она стала объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это был обзор мировых событий. С вами была Ольга Генералова. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.